Если есть в Новом Завете события, которые перекликаются с чаяниями многих наших современников, если есть в Новом Завете повествование о человеке, который очень похож на многих из наших современников, которые встречаются с подобной же дилеммой, с которой встретился вот этот ученик Господа, то, конечно, это Фома. Конечно, это Фома. Это повествование очень дорого, близко мне, потому что, читая его всякий раз, я отождествляю себя с переживаниями Фомы. И особенно вот этот 24 стих 20 главы Иоанна служит такой горькой констатацией, да, когда Иоанн сообщает нам о том, что Фома, один из 12, называемый близнец, он не был тут с ними, с другими учениками, когда приходил Иисус. Фома, один из 12, он не был вместе с другими учениками в то самое время, когда приходил Иисус. Иоанн повествует об этой первой встрече. Она тоже начиналась не лучшим образом. Тоже начиналась не лучшим образом, не лучшим настроением. Это было собрание, переполненное страхом, неуверенностью. Собрание, знаете, когда двери были заперты из опасения. И вот тогда Иисус пришел к ним. Пришел с приветствием, мир вам. Пришел для того, чтобы вернуть каждому из них вот это понимание, предназначение в этом мире, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. И дунув, сказал им, примите Духа Святого. Но всего этого не видел, не пережил ученик по имени Фома. Мне кажется, что уточняющая фраза «один из 12» является здесь намеренным инструментом, который Иоанн использует, потому что Фома был не просто посторонним человеком. Речь идет о том, который был одним из 12. И вот особенно события, связанные со смертью и воскресением Господа Иисуса Христа, знаете, невольно мы в своей памяти вспоминаем, что один из 12 оказался предателем. Один из 12 был тем, который отрекся от Учителя, хотя клятвенно заверял, что если все, Господи, то не я. Один из 12, Фома, называемый близнец, это был тот, который спрашивал, задавал уточняющие вопросы на последней вечере, когда, Господи, ну вот все-таки куда ты идешь, да? Вот у него была эта тревога. Даже после того, как Петр об этом же спрашивает, Фома еще раз задает вопрос, Господи, не знаем, куда ты идешь. Как можем знать путь? Один из 12. Чем больше разочарования, тем больше, знаете, повода для поношения на самый близкий круг учеников Господа нашего Иисуса Христа. С другой стороны, братья и сестры, Евангелие очень искренне, без приукрас, доносит до нас портреты вот этих, тех, которые были 12. Те, которые составляли самый близкий круг общения Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому одним из самых величайших чудес в Евангелии, о котором мы не так часто думаем, братья и сестры, является чудо того, что Бог из сомневающегося Фомы, из Петра, который отрекается от Спасителя, он вот из этих простых людей, землепашцев, рыбаков в Галилее, он творит тех, которые в день Пятидесятницы безбоязненно будут проповедовать о страданиях Христа, о Его воскресении. Он творит апостолов из учеников. Фома, один из 12, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Я не знаю, как для вас, но вот это очень печальная констатация. Вы знаете, есть в нашей жизни ключевые события, к которым мы, может быть, готовимся долгие годы. И, конечно же, это не поправимо, когда, готовясь долгое время, мы пропустили, проморгали, проспали тот самый главный момент, который был в моей и твоей жизни. Потом можно локти кусать, что называется, да? Потом что-то можно пытаться делать, чтобы пытаться вернуть этот момент, но его невозможно вернуть. Вот печаль от прочтения этого текста исходит из того факта, что Фома не просто не был тут вместе с другими учениками. Его не было там и тогда, куда приходил Иисус. Я не знаю, как это было в твоей и моей жизни, брат и сестра. Я помню переживания в моей жизни, когда я связывал приход Иисуса с какой-то особой личностью, с посещением какого-то большого проповедника, с которым были связаны ожидания встречи с Господом Иисусом Христом. И тем больше было разочарование и удивление, что встреча со Христом чаще происходит тогда, когда мы этого не ждем, не планируем, не ожидаем. Когда, знаете, кто-то из братьев всех меньших, кто-то, от кого мы не вправе ожидать чего-то большого, значимого, но вот именно тогда происходила эта встреча. Тогда мы ощущали этот трепет в сердце, который однозначно свидетельствовал, это Господь. Сегодня Господь говорит ко мне через немощные уста брата. Фома не был тут с ними. Знаете, я уже сказал, что проблема Фомы, это была моя проблема. По крайней мере, знаете, нужно поставить ему в заслугу то, что он был откровенным. Вы знаете, самый серьезный повод, почему он не пошел туда, почему его там не было, потому что в рассуждениях Фомы не имело больше смысла собираться вместе, если в этом общении не будет Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы подумали, вдумались в эту мысль, братья и сестры. На самом деле Фома имел самое серьезное основание для того, чтобы не быть там вместе с другими, потому что он рассуждал, если там не будет Иисуса, для чего я пойду туда? Братья и сестры, это очень важная причина. И таким образом мы можем тоже рассуждать, когда пытаемся решить для себя, стоит мне или не стоит идти в то или иное место. И вот один из критериев, по которым мы можем знать ответ на этот вопрос, если там не будет Иисуса Христа, если там меня не ждет мой Господь и Спаситель, стоит ли мне тратить время, стоит ли мне быть там? Так примерно рассуждал Фома. Вы знаете, здесь есть еще одно очень важное для каждого из нас, потому что мы думаем, что ценность общения, ценность христианского общения зависит в первую очередь от нас с вами. Как я только что сказал, вот вспоминаю эти дни ажиотажа, и это было объяснимо и понятно. Я говорю об этом без осуждения. Но когда, знаете, двери железного занавеса стали приоткрываться, когда объявили, так по всей стране разнеслось приезд Билли Грэма в Советский Союз. Вот это было событие. Вот это было событие, которое разнеслось, знаете, по всем уголкам. И люди, многие, знаете, верующие, я думаю, что даже неверующие, ехали, чтобы посмотреть на человека, с чьим именем так много было связано. И так мы по немощи человеческой часто рассуждаем, что ценность христианского общения в первую очередь зависит от того или иного имени. И напротив, мы склонны рассуждать так, что если не будет там такого-то брата или такой-то сестры, то ценность моего присутствия там нет в этом необходимости. Братья и сестры, ценность христианского общения в первую очередь зависит от присутствия Господа нашего Иисуса Христа. И Он дал нам слово обетование, что тогда и там, где двое или трое собираются в Его имя, собираются для того, чтобы почтить Его, собираются для того, чтобы иметь общение с Ним, Господь обещал быть, приходить, разделять общение с нами. Вот та единственная причина, достойная того, чтобы, оставив все обстоятельства жизни, превозмогая сомнения, неверие, пойти в общение, потому что Господь сам обещал, что Он будет с нами. Конечно же, братья и сестры, Господь сегодня так действует, что Он использует того или иного брата, ту или иную сестру, через которых Он действует, сотворяет общение между нами. Но главный фокус, главный центр христианского общения должен быть всегда, и тогда, и сегодня, Господь наш Иисус Христос. Фома рассуждал примерно так: для чего я пойду туда, если там не будет Иисуса Христа? Ошибка Фомы заключалась в том, вот в стихотворении эта мысль прозвучала, что Фома позволил обстоятельствам, случившимся обстоятельствам, давлеть, господствовать над ним. Ошибка Фомы заключалась в том, что он предпочел уединение общению с братьями и сестрами. Сегодня мы живем в такое время, в такой век, что все меньше есть аргументов в пользу того, чтобы, знаете, в воскресенье приходить в собрание. Я не знаю, правда, сейчас есть религиозные передачи с утра в воскресенье или нет по телевидению нашему. Может быть, кто-то знает, может быть, кто-то читает проповеди с телеэкрана. И вы знаете, я слышал такие аргументы. Ну, слушайте, там даже лучше говорят, чем вы проповедуете в церкви. Для чего я пойду в собрание? Побуду дома, поназидаюсь, заодно не увижу лиц, которых не хотел бы видеть. Братья и сестры, мы не понимаем смысл и предназначение христианской церкви, которая есть, которая суть тела Христова, составляемая и совокупляемая взаимно скрепляющими связями. Быть христианином значит быть сопричастным к телу Христову. Значит осознавать и понимать свое место в этом теле и исполнить то предназначение, которое Господь Иисус Христос имеет относительно каждого из нас. Христианство – это не есть просто общение по вертикали «я и мой Господь», «я сам по себе», «я ни от кого не завишу». Нет, братья. Только там, где двое или трое собираются в Его имя, Он обещал быть, Он обещал за Берсавить. А как насчет тех, которые вокруг меня, тех, знаете, с которыми, может быть, я не всегда согласен, те, которые раздражают меня и так далее? Это все часть того необходимого, брата и сестра, чтобы происходило не только развитие по вертикали, да, я и мой Господь, но и по горизонтали, я и мой ближний. И если мы исповедуем нашу любовь к Господу Иисусу Христу всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, тогда эта любовь должна иметь проекцию на Петра, Иоанна, Иакова, на тех, которые рядом с нами. Вот в этом была ошибка Фомы, что он остается один. И, брат и сестра, бывают обстоятельства в жизни, которые случаются с нами, которые выбивают нас из колеи. Знаете, еще вчера все было так, сегодня что-то не так, все. И особенно больно, когда в среде своих, в среде верующих мы не находим поддержки, когда, знаете, вместо слова ободрения какое-то слово укора и так далее. И вот подобным же образом мы можем предпочесть оставаться один на один со своей проблемой. Братья и сестры, да не будет этого с нами, но в часы радости, в часы побед будем стремиться в общение, в часы поражений, когда мы терпим неудачу, тоже будем стремиться в общение, превозмогая обстоятельства, которые вокруг нас. Когда нас 12, тогда заметно отсутствие одного. Когда нас столько, сколько в этом зале, я с сожалением думаю о том, что не всегда мы замечаем отсутствие на собрании наших братьев и сестер. Сегодня кого-то нет с нами. Сегодня кто-то остался дома. Сегодня кто-то остался в состоянии разочарования, может быть, в состоянии какой-то обиды. И вот когда мы собираемся, двое или трое, брат и сестра, мне думается, что это наша с вами ответственность. Ответственность суметь ответить на вопрос, кого сегодня нет? Кого-то нет сегодня. Кто-то должен прийти. И, конечно, знаете, первая мысль, которая приходит, всем не угодишь. Что я сторож брату моему и так далее. Братья и сестры, но если мы члены одного тела Христова, если мы связаны взаимоскрепляющими связями, тогда радуется ли один член, радуется с ним все. Плачет ли один? Вот здесь тоже нужно наше участие, наша готовность быть рядом, подставить плечо, помочь Фоме вернуться в общении детей Божьих. Я говорю о том, что Фома наш современник, потому что, повторяю еще раз эту мысль, знаете, дилемма Фомы, это моя дилемма была в свое время, когда советская власть все сумела сделать, чтобы сообщить самый негативный образ о верующих людях. Не секрет, что до сих пор, знаете, как только люди узнают, что ты ходишь к баптистам, какие только странные образы, дикие образы не возникают в сознании людей. Причем так говорят это мимоходом. Это там, где детей в жертву приносят. Я как-то говорил о том, что священник Александр Борисов, я здесь согласен с ним в том отношении, что правящей идеологии удалось создать впечатление о христианах как об отсталых, забитых людях, создать впечатление о христианстве как об уделе престарелых людей, которым настало время говорить с Боженькой, и таким образом, ну, есть еще среди нас такие люди, но это вот это презренное меньшинство. Вы знаете, я думаю, что в то время, и может быть сегодня кто-то из наших детей, кто-то из наших знакомых, когда мы приглашаем их в собрание, когда приглашаем разделять с нами общение, они в смущении от того, что они просвещенные люди, жители 21 века, пойдут туда, где будут говорить о воскресении из мертвых. Я в свое время так рассуждал, говорил своей маме, куда я там пойду, кто там собирается? На 10-м кривоколенном переулке, где-то, знаете, как люди говорят, Богом забытый край, там где-то на краю села. Что они там делают? Это тоже проблема современного Фомы. Проблема человека научного знания. И удивительное дело, братья и сестры, я хочу показать, как Фома на самом деле... Он представитель, скажем так, 18, 19, 20 веков. Почему я так говорю? Потому что вот он вопрос, который, когда ему говорят, брат Фома, мы видели Господа, пойдем с нами. Если не увижу, если не вложу, если не пощупаю, если вы не докажете мне опытным путем, не поверю. На самом деле это свидетельство о том, что во все времена были скептики, были люди того склада ума, который формируется в эпоху просвещения, 17-18 век, когда, знаете, ученые мужи предлагают, что критерием истины служит человеческий разум. Критерием истины служит только то, что можно доказать, или вывести, как говорят ученые, эмпирическим опытным путем. Это путь Фомы. Если не вложу, если не ощущу, если, знаете, вот не потрогаю, не поверю. Вот почему Фома столь современен для нас с вами сегодня. Потому что это его проблема, это многих современников наших, которым кажется, что так называемое научное знание, я ставлю это, знаете, слово в кавычки, потому что на самом деле честные ученые, если они честны перед собою и перед Богом, понимают, что они тоже оперируют на определенных допущениях, на определенных положениях, которые принимаются на веру. И вот тогда они выстраивают свои модели и пытаются обосновать свою точку зрения. Но на самом деле честный ученый может произнести вместе, знаете, с мудрым человеком древности, «Знаю, что я еще ничего не знаю до конца». Это я знаю. И на самом деле, чем больше круг знания человека, тем больше соприкосновения с неизвестным. И тогда, когда Ньютон упало ему яблоко на голову, знаете, изобрел закон всемирного тяготения. И вот, знаете, все думали, что вот это тот единственный закон, которому подчиняется физический мир. Пришел Эйнштейн, чудак, знаете, такой, высунул язык, есть такая фотография, смешная его. Пришел Эйнштейн, сказал, все в мире относительно. Теория относительности. Все перестроил, знаете. И это отражает характер Божий. Потому что, вот вы слышите о все расширяющейся Вселенной, есть такое понятие в науке. Господь сказал, все творю все новое. Он творец, который, знаете, творит все новое. Преподносит новые загадки. Причем не только в космосе, там, в макрокосмосе, здесь в микрокосмосе. Чем глубже погружается человек в тайны науки, тем больше изумления. И тем больше вероятность того, что ученый человек склоняется перед непостижимостью Творца, который заложил, устроил так разумно этот мир. Другие ученики сказали ему, сказали Фоме: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Если бы Фома знал, что Господь слышит то, что он говорит. И вот, братья и сестры, Господь слышит желание Фомы вложить свои персты. Что имеет в виду Фома? Фома имеет в виду однозначный факт смерти Спасителя на кресте. Вопреки многим другим обманщикам и тем, которые пытаются объяснить факт воскресения тем, что Иисус там пришел в себя в прохладе вот этой гробницы, и ничего этого не было. Но раны на руках, да, это свидетельство того, что он был воскрес. И вот рана от копья, которым было воин проткнул тело Господа, истекла кровь и вода. Однозначное свидетельство смерти Иисуса Христа на кресте. Он пострадал, и он умер. И мы с вами, когда вспоминали это событие, говорили о том, что положен в гробницу, привален камень, приложена печать, стража охраняет. То есть постарались сделать все, чтобы исключить возможность подлога, обмана, какой-то манипуляции. Вот это свидетельство Фомы, я это видел на расстоянии. И единственный путь, по которому я теперь могу поменять свое мнение, если я дотронусь, если я вложу. И вы знаете, когда это произошло, сейчас мы об этом будем говорить, но мне думается, как стыдно было Фоме, когда он вспоминал это слово, дерзкое слово, желание нанести вот это действие, уничижающее Спасителя, вложить персты в раны, нанести ему боль, уничижение. И вот я так думаю, братья и сестры, в безумии своем мы иногда произносим вслух то, что потом, о чем нам стыдно вспоминать. О чем, знаете, потому что не думаем, что Господь это слышит, потому что не думаем, что Господь об этом знает. И вот когда Господь, простите, я так скажу, когда Господь снисходит к нам, когда он обнажает самого себя. Иди сделай то, что ты хочешь. Иди сюда. Я хочу, чтобы ты удовлетворил свое желание, свою просьбу. Вот этот момент, когда хочется провалиться сквозь землю. Когда мы, наконец, начинаем понимать того, кто имеет дело с нами. Когда начинаем понимать того, кто же он, который имеет дело с нами. После 8 дней опять было богослужение, опять было богослужебное собрание, опять были в доме ученики его. И главное, что Фома был с ними. И вот тогда, точно так же, как это было в первый день недели вечером, пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди их и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. И вот сегодня праздник всех тех, которые через сомнения, через превозмогая обстоятельства жизни, смогли стать свидетелями явления воскресшего Господа Иисуса Христа. Сегодня праздник всех тех, блаженства которого, которых учредил Господь Иисус Христос. Он говорит по мне, ты поверил, потому что увидел меня, блаженные, не видевшие и уверовавшие. Проходит неделя, ученики собираются вместе, и к их чести, я думаю, что все-таки они убеждают Фому быть вместе с ними. И тогда Господь приходит с ним. Тогда, как и всегда, братья и сестры, Господь обращается ко всем со словом и потом находит в этом зале персонально. Он знает каждого из нас по имени. Он знает нас по имени. Я не знаю, кто там сидит за столбом, я не имею в виду вас. Знаете, нам иногда хочется спрятаться от Господа. Хочется, чтобы Он не видел меня, потому что мне стыдно, потому что мне думается, что Он говорит обо мне. Я помню свидетельство, я уже говорил, по-моему, в Центральной Церкви, вот самые неблагоприятные годы, 40-е годы, 50-е годы, одна приходила сестра, она еще не была сестрой тогда, но пряталась за столбик, потому что Александр Васильевич Карев, когда проповедовал, всегда говорил о ней. И она думала, откуда же он знает мою биографию? Наверное, они тут рассказывают ему про меня. Александр Васильевич никогда не знал ее. Но Господь знает. Господь знает каждого из нас по имени. И вот, когда Господь приходит к нам, Он говорит слово для всех, и потом имеет конкретное обращение, конкретный адрес. Фома, сегодня твой день. Фома, если ты искренне сомневаешься, если тебе нужно прикосновение для того, чтобы поверить, иди сюда. Я даю тебе эту привилегию вложить свои персты в раны мои. Иди сюда. И вот я хотел бы, чтобы мы увидели, как затряслись коленки у Фомы, как лицо его покрылось краской. Вот он в смущении припадает к ногам Спасителя, и здесь, брат и сестра, опять происходит нечто такое, чему не было еще аналога. Первый смертный, причем первый смертный из иудеев, из еврейского народа, склоняется перед воскресшим со исповеданием: Господь мой и Бог мой. Здесь мне нужна пауза, потому что мы с легкостью читаем это слово. Но первое, что должны были сделать благоверные иудеи, взять камень и побить его камнями. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Никто не может видеть меня, говорит Господь, и остаться в живых. Беспрецедентный факт. Когда я особенно обращаю, что исповедание звучит из уст еврея, позже умники, знаете, из мира богословов нашлись там, знаете, вот там язычники присоединились, и они, конечно, принесли поклонение Иисусу как Господу и Богу. Нет, нет, друзья мои дорогие, это происходит в иудейской среде, когда один из двенадцати, Фома, называемый близнец, вот для него это момент истины, для него это момент откровения. Господь мой и Бог мой. Братья и сестры, почему я так утверждаю, почему я так заостряю на этом внимание? Потому что воскресение Господа Иисуса Христа дает окончательный ответ на вопрос. На тот вопрос, которым заняты ученики все время земной жизни Спасителя. Они все время в недоумении. Они все время в поисках адекватной категории. Кто Он, что и ветер, и море повинуются Ему? В подтексте этого вопроса мы слышим читать псалмы, потому что только Бог повелевает стихии мира. Кто же Он, которому повинуются и море, и волны? Разбирает крышу, спускает друзья вот этого расслабленного. Господь говорит, прощаются тебе грехи твои. И там внимательно слушали оппоненты Господа Иисуса. Кто это, что может грехи прощать? Вот эти вопросы постоянно сопровождают и дальних, и близких. Самое близкое окружение Господа Иисуса Христа тоже в недоумении, когда Петр по данной ему благодати говорит, ты Мессия, ты Христос. Иисус странным образом говорит, вот теперь никому об этом не говори. Потому что Мессия, который должен был пострадать. Он Мессия, но Он больше. Апостол Павел напишет в послании Римлянам, Он открылся для нас Сыном Божиим по Духу Святости, через воскресение из мертвых. Петр проповедует в день Пятидесятницы, твердо зная весь дом Израиля, что Бог ныне соделал всего Иисуса Господом и Христом. Братья и сестры, событие воскресения стало тем окончательным утверждением, стало событием откровения для учеников. И самая адекватная форма почтения учителя из Назарета – это склонившись перед ним на колени, прославить его, возвеличить его как Господа и Бога. И, собственно говоря, поклонение Иисусу начинается с Ефрея Бефлегема и заканчивается в момент вознесения Господа Иисуса Христа, когда они склонились перед Ним, исповедуют Его. Есть место сомнения в сердцах некоторых. И вот сегодня вопрос. Вопрос, который меня волнует. Вопрос, на который у меня нет утвердительного ответа. Как это происходит? Что нужно? Вот по мне нужно было соприкосновение с учителем. Что нужно тебе, друг мой дорогой, который еще, подобно Фоме, в сомнении, в неуверенности? Я точно знаю, что это тот процесс, который не подвластен мне, который невозможно, которым невозможно, вы знаете, можно пытаться манипулировать сознанием, можно. Но я точно знаю, что Фома склоняется перед Господом не как результат манипуляции, но как результат личного откровения. Это мой Господь, это Бог, который обитает с нами. Его имя – Иммануил, Бог с нами. История Фомы – это наша с тобой история, когда мы пришли в общение, когда что-то кто-то говорил, когда вот происходило какое-то действие, Дух Святой касается сердца, обличает нас в неправде. Мы слышим весть о прощении. Мы слышим весть о вечности, слышим о жизни после жизни за гробовой доской. Но решение Господь оставляет за каждым из нас. Господь сегодня приглашает, иди сюда. не будь неверующим, но верующим. Сегодня мы провозглашаем все, брат и сестра, блаженство тех, которые не видели Иисуса своими физическими глазами, но которые доверили Ему свою жизнь. И от этого хочу возрадоваться. От этого хочу вместе с вами сегодня склониться перед Господом, возблагодарить Его. Знаете, есть удивительный образ в книге пророка Иеремии. Я заканчиваю этим. Когда Господь говорит: «Я начертал тебя на дланях». И этот образ я воспринял от Виталия Григорьевича Куликова. Когда-то он проповедовал на этот текст. Сошел с кафедры, подходит сестра и говорит: «Ну почему же вы не сказали, что там, на Голгофе, вот ранами мы его исцелились, и там начертаны наши имена, купленные дорогой ценой, брат и сестра?» И Виталий Григорьевич говорит: «Я всегда с тех пор, когда проповедовал на этот текст, всегда говорил об этом. Я думаю, нужно об этом говорить». Пророк пророчески предвозвещал то время, когда детской рукою, знаете, мы нацарапаем свое имя. Он воспринял это. Он обнял весь мир, желая, чтобы мы были верующими. Я хочу, чтобы сегодня кто-то испытал это блаженство, блаженство доверия Богу. Блаженство, когда реальность воскресшего станет твоей, моей реальностью. Пусть Господь благословит нас, пусть Ему возлюбившему нас будет слава за все. Аминь.